Звонок дернулся в коридоре, затрещал и смолк. И Ася, сейчас же выйдя и не закрыв дверь, звучно, быстро щелкнула в коридоре замком. Донесся как бы натруженный голос Михеева. «Корабельникову можно?» И откашливание, топот. И в вопросительном сопровождении Аси Михеев в бараньем полушубке, шапка на голове, медведем шагнул в комнату, не глядя на Константина, и любопытно в прищур озирая стены. «Здоров, Константин! В постелях валялся!»
«Привет, Илюша», — сказал Константин.
«Поздравляю! С чем это?»
«С весенней погодкой.
Какая там весна! Закрутит еще!»
Михеев покосился на Асю с явным неудобством от ее внимательного взгляда.
«Извиняюсь, с вами это я по телефону?»
«Да. Раздевайтесь и садитесь», — сказала Ася. «Давайте я повешу ваши полушубок и шапку».
«Да нет, мне, значит, вот...»
Хмуро замялся Михеев и неловко снял шапку. Вытер ею лоб.
«Разговор про между мной и вашим мужем».
Ася, отвернувшись, сказала: «Ну хорошо. Я пошла, Костя. Не провожай». «До свидания, Ася. Я буду встречать».
И когда вышла она, и потом бухнула пружиной дверь парадного, Михеев, все стоя, переводил немигающие птичьи глаза с неприбранного дивана на книжные полки, от буфета на коврик в другой комнате. Коричневое его лицо словно застыло.
«Культурно живешь», — проговорил наконец Михеев.
«Чисто. Книги читаешь. А это жена твоя? Цыганочка, что ли? Не русская? Так глазищами меня и стригла, ровно ножницами. Не русская, так?»
«Француженка», — сказал Константин. «Привез из Парижа до революции. Балерина из оперы, внучка Альфреда Дюмюсе».
«Раздевайся, Илюша. Ты все же шофер такси, культуру, так сказать, в массы несешь». «Ладно уж».
Михеев не снял полушубка, сел, оперся локтем об угол стола, пристально и заинтересованно продолжая осматривать мебель в комнате. Задержал внимание на Асиных тапочках около дивана. Поерзал на стуле.
«Если б я женился, покрепче женщину взял», — сказал он завистливым голосом. «Блинка больно, жинка твоя. Оно, конечно, дело понятия. Худенькие да интеллигентные, азартные».
И он вроде бы улыбнулся, на миг показав зубы.
«Говорят. Я сам это дело не уважаю».
«А я не уважаю, когда ты бросаешься в философию», — насмешливо проговорил Константин.
«Так, дорогой знаток женщин, можно и промеж ушей схлопотать. Это я тебе обещаю».
И, перехватив взгляд Михеева, свернул, сунул постель в ящик дивана, задвинул тапочки под стол, спросил: «Что новенького скажешь, Илюшенька?»
Михеев притиснул рукой шапку к коленям, произнес, задетый тоном Константина: «Ох, Костя, не ссорься со мной. Я тебе нужный человек. Насмешничаешь. Как бы не заплакали».
«Я же люблю тебя, Илюша. За широту натуры, за доброту люблю. Завтракать будешь? Есть старка». Подумав, Михеев прерывисто втянул воздух через ноздри.
«Не пью я. Завтракал».
И переспросил угрюмо:
«Что новенького, говоришь, Костя? Хорошо. Я вчерась позже тебя с линии вернулся. Туда-сюда путевой лист, деньги сдал, курю. Глядь, начальник колонны выходит и директор парка. Чего-то говорят. У директора рожа, что вон эта стена белая. Стали осматривать машины. Ко мне подходят, посмотрели победу. И вопрос: вспомните, на каких стоянках бывали? Отвечаю, а начальник колонны: в районе Манежной стояли? Нет, говорю».
«А дальше?»
«А что дальше?» — вскрикнул Михеев, захлебываясь. «Ночь не спал, все бока проворочил. Завтра в смену выходить, а никакой уверенности. Как теперь работать будем? И чего тебе надо было дьяволу этих сопляков защищать? Родные они тебе! А ты револьвер вытащил! Откуда револьвер у тебя?»
Константин зажег спичку, бросил ее в пепельницу. Потом вытянул указательный палец. «Из этого можно стрелять, Илюша?»
«Опять 25!»
— с горечью выкрикнул Михеев.
«Чего ты мне макушку вертишь? Без глаз я? Или уже за дурака считаешь?»
«Думай, что хочешь, Илюша», — сказал Константин. «Только представь себя на месте пацанов.
Тебя бы дубасили, а я бы рядом стоял, в урну сплевывал. Как бы ты себя чувствовал, Илюша?»
«А за что меня избивать? Не за что меня избивать!»
«Неважно за что, дьявол бы драл!» Константин вскипел. «Ладно, все это не кстати, не о том говорим».
Он замолк, уже внутренне ругая себя за бессмысленную вспышку против Михеева, а тот глядел в окно. Веки были красны, крупные губы поджаты страдальчески.
«Политика ведь это!» — проговорил Михеев. «А знаешь, как сейчас? Во втором парке паренек одну книжку в багажнике нашел, ну и читать стал, а через неделю его цоп, и будь здоров! А за твою пушку, ежели раскопают!»
«Какая пушка, Илюша?» — перебил спокойно Константин. «О чем ты?» Михеев потискал шапку на колени, наклонил мрачное лицо к столу, повторил тоскливо.
«Политика это! Тебе, может, трын трава, а мне как же?»
«Ты здесь ни при чем, Илюша», — сказал Константин. «Если что, отвечу я. И не думай об этом, выбрось из головы, не преувеличивай. Вспомни, никто нас не видел, никого не было. Ни черта они нас не разглядели. Слушай, я жрать хочу, присоединяйся. Бутерброд сделать?»
«Аппетиту нет», — простонал Михеев. «В горло не лезет».
«Заранее объявляешь голодовку». Константин отрезал себе кусок колбасы, сделал бутерброд. «Тебе не пришлось воевать, Илюша?»
«Начальника разведки фронта я возил, генерала Федичева».
«Так или иначе. Артподготовки нет, сиди, поплевывай на бруствер и наворачивай консервы в окопе. Тогда не убьют, не ранят, не контузят. Аппетит потерял, половины башки не досчитаешься. Все мины, брат, тогда летят в тебя. Арифметика войны, Илюша».
«Пропаду я с тобой», — проговорил Михеев. «Ни за чих пропаду. Какое у тебя отношение к жизни, а? Нету его. Беспутный ты, глупый, отчаянный человек».
Михеев вскинул багрово-красное лицо, зло глянул на Константина.
«Вот сидит и колбасу жует, артиста изображает. И чего я связался с тобой, с дураком культурным? Разве у тебя какое стремление в жизни есть? Разве тебе в жизни чего надо? Вон, в квартире все имеешь, с телефоном живешь».
Михеев, завозившись на стуле, презрительно и твердо договорил.
«А я, может, в жизни больше тебя понимаю, и мне из-за тебя в каталажку? За красивые глазки, что ли?»
Константин отодвинул стакан недопитого чая. Подавляя внезапный гнев, произнес.
«Сопляк, дубина стаеросовая! Что я говорю, зачем я говорю ему это?»
Подумал он и, успокаивая себя, спросил иным, уже шутливым тоном. «Слушай, Илюша, ты коров видел? Ответь мне, почему корова ест траву, солому, хлеб, а цвет дерьма одинаковый?»
«Ты чего?» — испуганно вскинулся Михеев. «Глупые вопросы! Не знаю!»
«Не знаешь, Илюша?» «Я тоже нет. Что выходит? В дерьме не разбираемся, а о жизни судим. Так получается. Значит, оба мы с тобой в жизни мало что понимаем. Только вот что, Илюша, никакого револьвера у меня нет и не было. Не понимаю, почему ты заговорил об этом. Ну, черт знает, что может показаться со страху. Нет никакого револьвера, нет. И прошу тебя, Илюша, успокойся ты». Всматриваясь в угол куда-то, Михеев вдруг упрямо заговорил, двигая крупными губами.
«Отнеси ты его! Сдай куда надо, покайся! Ведь простить могут все же, мало что бывает! Как к человеку пришел посоветовать, может, опыта у тебя нет! Начнут копать это дело, не таких ловят!»
«Знаешь, а мне не в чем каяться и нечего относить», — ответил Константин. «Пойми же меня, наконец, Илюша».
«Ну что ж, я по-человечески хотел посоветовать», — выдавил Михеев и надел шапку, насунул двумя руками на лоб. «Я, видно, политику больше тебя понимаю. Жареный петух тебя еще не клевал, видать», — расширяя дыханием ноздри, спросил тихо. «Ты что ж, может, меня соучастником считаешь?»
«Нет. Ты тут ни при чем».
«Бывай. Ладно. Шито-крыто. Ну, будь здоров, Илюша.
Договорим на линии». Константин похлопал его по плечу. «Пока. И не думай ты об этом».
Однако он никак не мог успокоиться после того, как с насупленным лицом ушел Михеев. И потом, полчаса спустя, все шагал по комнатам, скрестив руки, подробно по деталям вспоминая весь разговор с ним и чувствуя приступ отчаяния от совершенной им сейчас ошибки. Он вновь начинал подробно вспоминать свои слова, как будто хотел найти неопровержимые доказательства собственной правоты и неправоты. «Я не так разговаривал с ним. Я должен был его убедить. Он все видел, он все знает», — думал Константин неуспокоенно. «Нет, в этом уже невозможно сомневаться. Но смог ли я его разубедить? Да как это можно было?» Все окно не по-зимнему горело солнцем. Шлепали капли по карнизу, сбегали по стеклу. Ударял по сугробам сбрасываемый с крыши снег. «Хватит, сейчас ничего не придумаю, поздно. Принять ванну, побриться, и все будет великолепно. Все будет отлично. Лучшие мысли приходят потом». Константин перебросил банное полотенце через плечо, а когда вышел в коридор, из кухни семенящей рысцой выкатился Берзень в широких смятых брюках, в опущенных подтяжках. Шипящая салом сковородка была выдвинута в его руке тараном, от нее шел пар.
«Томочка, Томочка, я иду. Вы посмотрите, Костя, на эту ленивую девчонку. Нет, я шучу, конечно. Уроки, танцы, пластинки. Я сам в молодости спал, как слон. Сейчас будем завтракать. Ох, если бы жива была ее мать, Костя».
Тамара, дочь его, совсем юная девушка, заспанная и еще не причесанная. Золотисто-рыжие волосы спадали с одной стороны на помятую подушкой щеку. Выглянула из двери бывшей быковской квартиры, сделала брезгливую гримасу.
«Папа, ну зачем так кричать? Просто весь дом ходуном ходит от твоего крика. Неужели ты не понимаешь?»
И, заметив Константина, смущенно схватилась оголенной рукой за непричесанные волосы, ахнула, прикрыла дверь.
«Да, стоит ли, в самом деле?» С неестественной беспечностью сказал Константин и, не задерживаясь, прошел в ванную.
«Все будет хэндэ-хох, Марк Юльевич!»